Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Сегодняшнюю программу мы начали с замечательных сонат Моцарта и Бортнянского. И, дорогие друзья, мы открываем цикл программ о великих музыкантах и композиторах. Сегодня наша первая программа. Анна, о ком мы сегодня будем говорить? О ком расскажем нашим слушателям?
Сегодня мы будем говорить о двух русских композиторах XVIII века. Это Бортнянский и Березовский. Обычно их и проходят вот так вместе в тандеме. И поэтому, я думаю, логично рассказывать о них обоих. Потому что, во-первых, об обоих этих композиторах не сохранилось очень много сведений. И их исследуют обычно вместе. Потому что это две запоминающиеся яркие личности XVIII века. Они из одного города, они примерно в одно время начали свой творческий путь, но судьба сложилась их по-разному. Вот передо мной здесь книжки, их очень мало на самом деле, потому что сведения, как я уже сказала, об этих композиторах, точных, архивных, достаточно немного. Марина Рыцарева, наш исследователь, она занимается обоими композиторами, и поэтому вот говорю логично о них вместе и рассказать. Те произведения, с которых я начала, ну, если не знаете, допустим, что первое принадлежит Моцарту, хотя оно очень известное, можно подумать, что это вот части одного произведения, потому что стиль один и тот же, классический. Действительно, русские композиторы XVIII века, они были практически неотличимы вот по своей стилистике от композиторов венской школы той же, немецкой, французской школы. И это было понятно и естественно. В XVII веке наше русское общество только еще начало интересоваться, так скажем, европейской культурой. Мы начинали только-только выходить из плена, так скажем, хоровой музыки, портесных концертов. Это наши традиции, и это потом дало свои богатые плоды в операх русских композиторов Глинки, Мусоргского, Дорогомышского. Но все же знакомиться с чужеземной культурой, брать те наработки, которые она могла нам дать, очень нужно было. Но этот процесс был долго застопорен. В частности, вот, например, Иван Грозный, Борис Годунов, они были против каких-либо чужеземных влияний, насаждали только вот нашу русскую культуру, что, собственно, было правильно, но все же не очень дальновидно. Так вот, в XVIII веке силами указаний Анны Иоанновны, которая построила первый, так скажем, публичный оперный театр, силами Петра III, Елизаветы Петровны, стало развиваться именно светское искусство. И композиторов, как это было принято истори за рубежом, начали отправлять учиться за границу. И вот, ну, не сказать, что прямо одни из первых – это Бортнянский и Березовский, нет, это было бы неправильно. Одни из первых, кто запомнился историей, кто действительно оставил большое достаточно наследие, увы, не все сохранившееся, не все дошедшее до нас. Начать все-таки хочется с Бортнянского, возможно, потому что его музыкальные произведения все же больше функционируют в нашей жизни, нежели у Березовского. Ну и хочется сделать небольшое отступление, что почему я начала именно с этих композиторов. Вот у нас недавно была лекция в отделе музыкально-нотной литературы библиотеки Белинского про Хованщину Мусоргского. И после вот этой лекции ко мне подошла посетительница и сказала: «Вы знаете, я думала, что...» Ну, там я упомянула краткую историю развития русской оперы, и вот она мне сказала: «Я думала, что все началось именно с Глинки». Я подумала, что нужно сделать действительно какую-то подводку и вообще отдельную лекцию об истории русской оперы, потому что действительно хорошо, если люди считают, что все началось с Глинки, но на самом деле даже не с Глинки и даже не с Верстовского. А все началось примерно вот с этих композиторов, Бортнянского и Березовского. А когда мы слушаем музыку Дмитрия Степановича Бортнянского, чья жизнь началась в первой половине XVIII века, прожил он много, он пережил даже войну 1812 года, то действительно эта музыка похожа на музыку Вольфганга Амадея Моцарта, Гайдна, Настамица. Бортнянского так и называли русским Моцартом, потому что действительно стилистически он очень походил на него. Но как бы ни были сильны стилистические влияния западной музыки, Бортнянский все же обращался и к исконно русским традициям, например, хоровому концерту. Обоих этих композиторов проходят обычно в теме «хоровой концерт». Что такое хоровой концерт и каковы его корни? Хоровой концерт – это, ну, любой концерт – это произведение из трех, например, частей, как правило, из трех частей. Для какого-нибудь солирующего инструмента и оркестра. В данном случае оркестра нет, это просто хор акапелла, и это произведение из трех частей. Сложность этого произведения зависит от степени мастерства композитора. И вот оба этих творца, они опирались на культуру партесного концерта. Партесный концерт – это, так скажем, веяние, это стиль XVII века, еще такой, ну, не совсем зрелый все же, но уже это хоровое многоголосие, которое было распространено у нас в России в XVII веке. Надо сказать, что вот такая хоровая культура, очень богатая, она в других странах, ну, не так сильно была развита. И это повлияло на всю нашу дальнейшую историю музыки. Кроме хоровых концертов, которые до сих пор поют не только на сцене концертной, но и в храмах. В храмах очень любят Бортнянского, исполняют и на всеночном бдении, и на праздновании Богородицы, Рождества и так далее. Концерты очень светлые, гармоничные. Ну, больше всего, например, поют «Иже Херувимы», «Да воскреснет Бог» и так далее. Надо все-таки помнить, что Бортнянский был придворным композитором. И получив блестящую школу композиторскую в Италии, он вернулся в Россию и начал писать то, что ему, так скажем, заказывали. В Италии он тоже сочинял произведения, которые, ну, естественно, были написаны и на итальянский текст, и на итальянский сюжет, и создавались по канонам оперы серия или оперы буффа. Опера серия была больше распространена. Что такое опера серия? Это переводится «серьезная опера», опера на мифологический или исторический сюжет. Достаточно ходульная, так скажем, и вот даже уже к XVIII веку она начала превращаться в концерт в костюмах, против чего, например, очень восставал Гендель. Но он не мог еще произвести эту революцию, ее сделал потом Кристоф Филибальд Глюк. Вот, Бортнянский совершенно не пытается произвести какую-либо революцию, он создает все по канонам, то есть исторический, мифологический сюжет, множество арий, практически нет хоров, очень мало ансамблей, вот такой была опера, ну, так скажем, на заре своей жизни. Это был, ну, можно сказать, список арий, различных арий, вот, и, собственно, сюжет терялся в этом бесконечном списке арий, потому что исполнитель, особенно если он был исполнителем с именем, мог любую арию поменять, даже на ту, которая совершенно не соответствовала сюжету. Из произведений, которые хоть как-то отражают театральных произведений, русскую тематику в творчестве Бортнянского можно назвать два произведения театральных. Это опера «Сокол» и «Сын соперник». Опера «Сокол», ну вот, у нас представлена очень мало в фонде музыкально-нотной литературы, а «Сын соперник» есть полностью. Вот некоторые музыковеды, в том числе Марина Рыцарева, ведет историю русской оперы именно от оперы «Сокол». Она как бы полукомическая, полудраматическая, заканчивается тем, что вот этого «Сокола», собственно, главный герой готовит на обед и преподносит своей возлюбленной. Но, тем не менее, вот эта опера на русский сюжет, как бы то ни было. На нее ориентировался потом Верстовский, который создал «Аскольдову могилу». А вот уже на Верстовского ориентировался Глинка, который создал «Жизнь за царя». Вот такая вот прослеживается цепочка. Несмотря на большую популярность и успех Дмитрия Степановича Бортнянского, вот есть прям целая книжечка «Прижизненное издание сочинения Бортнянского». Максим Сазонтович Березовский не смог бы похвастаться такой книжечкой. При жизни практически ничего не было издано из его творчества. Так вот, несмотря на свою все же популярность Дмитрия Степановича Бортнянского, очень много вопросов его биографии, поэтому я здесь не решаюсь озвучить ни одну дату, потому что они все, собственно, под вопросом, кроме даты жизни и смерти. Очень много до сих пор не найдено архивных материалов, и есть некоторые вопросы в авторстве. Тем не менее, Дмитрий Степанович Бортнянский писал самые блестящие произведения, концерты для разных инструментальных составов. Ну, они действительно написаны в духе сыновей Баха, Карла Филиппа Эммануэля Баха, Гайдна, Моцарта. То есть они отражают стилистику того времени. Есть у него произведения, которые откликаются на войну 1812 года, но среди перечисленных трех произведений найдено только одно рукопись, два другие, они находятся как бы под вопросом, есть издание, но Марина Рыцарева опять же берет на себя смелость предположить, что автор именно Бортнянский, но это до сих пор нам неизвестно. В нашем фонде находится несколько сборников Дмитрия Степановича Бортнянского, это избранные хоровые произведения и неизвестные вокальные сочинения, имеется в виду не арии, а мотеты, консоны, которые отражают стилистику даже не столько классицизма, сколько даже возрождения и барокко. То есть тут такое смешение стилей. Довольно любопытно познакомиться с вокалистом, например, с этими произведениями и чем, допустим, петь без конца итальянскую музыку, совершенно не против нее, но все же можно взять наших русских композиторов XVIII века, потому что они создавали по тем же канонам, это тоже удобно петь, это часто на итальянском, а не на русском языке, ну и это все же наша русская история, как бы то ни было. Гораздо более трагической фигурой является Максим Сазонтович Березовский. Вот удивительно, как жизнь дала ему, так скажем, очень хороший старт, а потом по каким-то непредвиденным обстоятельствам она очень быстро завершилась, и сила его таланта, можно сказать, не раскрылась. Его жизнь похожа на жизнь Франца Шуберта, который прожил так же мало, как Максим Сазонтович Березовский, и так же много осталось после него надежд, нежели реализованных проектов. Максим Сазонтович Березовский был одним из немногих русских композиторов, кто смог примерно в 20-летнем возрасте получить ту же степень болонского академика, что получил годом раньше 12-летний Моцарт. Почему примерно в 20 лет? Потому что даже дата рождения Максима Сазонтовича Березовского стоит под вопросом. Официально она значится как 1745 год, но на самом деле исследователи указывают и более раннюю дату, вплоть до 1741 года. Мне кажется, это не столь важно. На данный момент главное сказать об этом композиторе, что он, как и Бортнянский, учился в Италии, он получил степень болонского академика, сохранилась рукопись его черновая и чистовая вот этой экзаменационной работы, очень сложной. Учился он у самого Падре Мартини, это важнейшая фигура итальянской музыки и вообще зарубежной музыки. Он дал ему самые блестящие рекомендации. Проучившись всего 3 года, Максим Сазонтович стал академиком Болонской академии. Это действительно та честь, которую удостаивались даже не все, так скажем, маститые музыканты, кто-то до седых волос не мог получить эту степень, а Максиму Сазонтовичу удалось. В Италии он прожил еще несколько лет, писал музыку для карнавальных празднеств, например, к этому времени относится опера «Димофонт», от нее сохранилось всего 4 арии. К этому времени относится блистательная соната для скрипки и клавесина. Но так сложилась судьба Максима Березовского, что из итальянского наследия очень мало сохранилось. До сих пор находит какую-то музыку, в Италии в частности. Вот из недавних находок, 2000 год, была найдена симфония. Симфония – это не в том смысле, в каком симфония была у Гайдна, Моцарта и Бетховена. Симфонии называли в эпоху барокко, 18 век – это все-таки барокко отчасти. Симфонии называли произведение, которое можно было исполнить либо на клавесине, либо симфоническим оркестром, как правило, в двух частях, которые шли друг за другом. Вот, и эта симфония, возможно, как думает исследователь, могла быть частью какой-то оперы. Официально от Максима Сазонтовича Березовского осталось около 49 концертов и ряд других произведений. Вернувшись в Санкт-Петербург, вот здесь исследователи, которые любят, так скажем, сделать что-то легендарное, нагнать драматизма или мистики, говорят о том, что существует прямо целая невероятная история по поводу того, что Максим Сазонтович каким-то образом попал на корабль, идущий в Санкт-Петербург, что он, в принципе, мог на него не садиться, и почти чудо, что он попал на этот корабль. В общем-то, Березовскому не надо было, как вот мне кажется, уезжать в Россию, потому что в Италии у него была совершенно блестящая карьера. Вернувшись в Санкт-Петербург, вот этот молодой человек, который начинал очень блестяще свою карьеру, даже до поездки в Италию, его не просто так выделили, его имя значилось в списках тех, кто выступал в театре Ораниенбаума при Петре III. Он выступал по меньшей мере в двух операх маститых итальянских композиторов Франческо Араи и Бальтазара Галуппи. Вот о Франческо Араи хочу сказать пару слов. Этот композитор, который всю жизнь прожил у нас в России, был выписан специально, сейчас не помню, Анной Иоанновной или Елизаветой Петровной, вот одной из этих правительниц. Заслуга его в том, что он поставил в России первую итальянскую оперу. Вообще это было вот событие, то есть до этого у нас оперы не ставили ни на итальянском, ни на русском. Называлась она «Цефал и Прокрис». До сих пор ее вот какие-то любители ретро вещей ставят своими силами, но не на профессиональной сцене она идет. Тем не менее, это была первая опера, поставленная в России. Молодой Максим Березовский примерно в 12-летнем возрасте пел в двух итальянских операх в Ораниенбауме. И вот этот Максим Березовский после Италии возвращается в Россию, становится придворным капельмейстером, но жизнь его складывается как-то не особенно удачно, его произведения практически не издаются. При жизни было издано всего несколько произведений Максима Сазонтовича Березовского, в том числе ставший буквально классическим для любого хора «Хор, не отвержи меня во время старости». Сила драматизма и даже трагического звучания этого хора, написанного человеком, которому было примерно 25-26 лет, просто потрясает. Максим Сазонтович Березовский, возможно, боялся остаться один во время старости. И именно поэтому вот из-за этого хора возникла, и из-за непонятных обстоятельств его смерти возникла прочно устоявшаяся легенда, что Максим Сазонтович покончил жизнь самоубийством. Эта легенда оспаривается многими исследователями, в частности, Мариной Рыцаревой. Мы к этому вернемся, а сейчас хочется сказать пару слов о концерте «Не отвержи меня во время старости». Максим Березовский, несмотря на итальянское образование, был глубоко верующим русским человеком, и множество его хоровых концертов, они были созданы, естественно, на тексты церковные. В частности, «Не отвержи меня во время старости» написано на 70-й псалом. Надо сказать, что используется не псалом не целиком, 14 строф, а только последние 6. То есть 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Мы послушаем фрагмент этого произведения. Исполняет его очень по-разному, иногда слишком скоро для вот этой музыки. Она должна начинаться как бы из тишины возникать и нарастать достаточно постепенно. Березовский, вот теперь возвращаясь к истории его смерти. Марина Рыцарева опровергает бытовавшую версию его не очень хорошего ухода из жизни тем, что она пытается опираться на источники. Этих источников, как я уже говорила, очень мало, но тем не менее, по поводу смерти Максима Березовского есть вот такая записка. Композитор Максим Березовский умер всего месяца 24-го дня. Заслуженное им жалование следовало бы по сей день выдать. Но как по смерти его ничего не осталось и погрести тело нечем, то извольте, ваше высокоблагородие, выдать по 1 число мая его жалование придворному певчему Якову Тимченко, записав расход с распиской Иван Елагин, марта 25-го дня 1777 года. Сравнивая, так скажем, стоимость погребения в это время и чуть подальше, вплоть до 1801 года, Марина Рыцарева делает вывод, что людей, которые таким образом могли бы уйти из жизни, не очень достойно, и людей социально незначимых не хоронили бы с такими почестями. Максим Сазон, для погребения Максима Сазонтовича Березовского выдали треть его годового жалования. Таким образом, вот это очень короткая, примерно в 31 год, жизнь Березовского завершилась в Санкт-Петербурге, но оставила очень много вопросов для исследователей и желания докопаться, так скажем, до истины. Как бы то ни было, насколько бы творчество этих двух авторов, от Березовского, кстати, не осталось даже портрета, есть двойной памятник, он стоит в Глухове. Если Бортнянский стоит в полный рост, и его портрет действительно совпадает, скульптурный портрет совпадает с живописным портретом, то личность Березовского как бы несколько смазана, его скульптурный портрет не ясен, потому что при жизни не осталось ни одного портрета этого композитора. Как бы не было неполно творчество двух этих авторов, тем не менее, это наша русская история, ее нужно знать, чтобы понимать, откуда вырастут затем все остальные композиторы, в том числе Верстовский, Глинка, Дорогомышский, Мусоргский, Римский-Корсаков.
Анна, и у нас есть уникальная возможность послушать музыкальные фрагменты с винила. Что мы сегодня можем послушать?
Фрагмент мотета Бортнянского для сопрано, альта и камерного оркестра. А затем фрагмент знаменитого концерта Березовского «Не отвержи меня» во время старости и одну арию из оперы Бортнянского «Сын соперник».
Все это хранится на виниле в фондах музыкально-нотного отдела библиотеки Белинского.
Да, мы рады, что у нас это есть, потому что действительно записи очень мало и сейчас это редко играют.
Ну что ж, давайте с удовольствием будем слушать.
ваш дядюшка доктор и ваш жених Дон Педро ждут вас обеих к ужину.
Идем, я сумею взять себя в руки.
Но у меня от чего-то отнимаются ноги.
Все понимаю, не маленькая. Я дождусь здесь в саду вашего кавалера Дона Рамиро.
Саншетта, миленькая, накинь мой платок, ночи холодные. Пока.
Идет наш пылкий сосед Рамиро. Но это вовсе не он, это Дон Карлос. Даже в темноте видно, он бледен, как смерть.
Светлый лик Леоноры скрылся во тьме, а ночь стала еще мрачнее.
Анна, я благодарю вас за наш сегодняшний очень интересный рассказ, за знакомство с нашей историей, русской культурой. Надеюсь, наши встречи и знакомство с выдающимися музыкантами будет продолжено. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Константин, и до новых встреч.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. О создателях хорового концерта Бортнянском и Березовском нам рассказала музыковед Анна Колесник. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!